Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Софии в миру Соломонии, великой княгине Московской. Далее беседу Надежды Зотовой с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Бегай всегда чрезмерностей и недостатков в добродетелях, а ищи притрудной середины, чтобы творить все в свое время и в должной мере. Чрезмерности суть — продолжительный пост и бдение, нагота, вериги и прочие налагаемые на себя сверхсил, а середина — повседневно принимать пищу только недосыта, соразмерно спать и трудиться, и все творить по верному преданию церкви и монашескому уставу. Ибо некто из отцов сказал: «Крайности от демонов». Пусть некоторые из подвижников по крепкому упованию на Бога и любви к Нему возмогли благодатью Его подъять крайне великие подвиги, но редко случающиеся не признается святыми отцами заповедью и законом, так чтобы то должен был брать на себя всякий, потому что сие небезопасно и небезвредно. Одна только чрезмерность благословенна Богом — это любить врагов, быть в мире с ненавидящими, благотворить злотворящим, благословлять клянущих и злословящих, любить всякого человека как себя или даже более себя, как и Христос возлюбил нас, радоваться с радующимся и плакать с плачущими, всегда о всем благодарить, непрестанно молиться, любить Бога от всего сердца и всей души. Вот истинно вышеестественные деяния и подвиги. Вот плоды Духа, через кои мы соделываемся богоподобными, а все прочее, что мы предпринимаем относительно воздержания и злострадания, есть путь, корень, орудие, руководство к ним. Но что польза земледельцу от сеяния и обработки винограда и дерев, если он не собирает пшеницы и не получает вина и плодов? Какая выгода древодельцу от топора и рыболову от сетей, если они ничего ими не добывают? Так и монаху нет никакой пользы от всех внешних трудов его, если через них он не сумеет достигнуть внутренней доброты. Итак, должно, отче, все делать для Бога и по Богу, а не для чего-либо приходящего или человеческого, ибо таковые восприемлют мзду свою, как говорит Господь, а также и для того, чтобы видимыми добродетелями доставить назидание тем, коих мы соблазнили как-нибудь, монахи ли они или нет. Последних всячески попекису врачевать, укоряя себя и осуждая как падшего, и молясь о них, сколько есть сил. Ибо Господь сказал: «Блюдите, да не соблазните единого от малых сих». И отцы говорят: «От ближнего живот и смерть». И еще: «Никогда не полагал я воли своей пред лицом брата своего», то есть не шел наперекор воле его. Приходящих к тебе пользы ради наставляй с рассуждением, чтобы и они назидались, и ты не расслаблялся, ибо безмолвствующим прилично совершенное беспопечение, то есть о внешних беспопечение, а к приходящим духовная беседа и доброе внушение. Итак, по элику должны о себе не родить, а братья и пользовать, то если хочешь, положи 3 дня в неделю на безмолвие и 4 на беседование. Когда безмолвствуешь, проводи время в келье своей в чтении, псалмопении, молитве, а иногда и в рукоделии. Занимай ум свой памятью о прежних грехах своих и о повседневных падениях, каковы нерадение о молитве и псалмопении, поползновение языка, неразумные движения гнева и похоти, блуждание мысли, нечистые помыслы, припадки недовольства, тщеславное воображение и прочее. Изыскивай все сие в себе и нашедши исправляй, чтобы такие падения, как плевелы, не заглушили в тебе пшеницы добродетелей и тебе не оказаться бесплодным. Дай уму своему в занятии память о смерти, будущем суде, вечных муках, помышления о мужестве мучеников, твердости подвижников и добродетелях всех святых. Для возгреяния большей любви к Богу размышляй о снисхождении к нам Христа Господа, Его страданиях, кресте и смерти, о всем, что Он сделал для нас, что обетовал нам. Помышляй также и о том, что тогда, как Он столько сделал для нас, мы не хотим исполнить и одной заповеди. Тогда как Он по человеколюбию Своему часто избавлял и повседневно избавляет нас от нужд и скорбей, от прелестей демонских и искушений людских, мы на каждый час и делами, и словами, и помышлениями злыми огорчаем Его, а врага нашего супостата дьявола радуем и утешаем. Сердечные помышления о всем сем, в какое не приведет нас смирение и сокрушение, раскаяние и слезы.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная София. В миру Соломония. Преподобная София в миру Соломония, великая княгиня, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова. В 1505 году на нее пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Брак их не был счастливым, так как Соломония оказалась бесплодной. Чтобы иметь наследника, великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично на Елене Глинской. и 25 ноября 1525 года велел постричь Соломонию в монахини. Насильно постриженная с именем София, Соломония была сослана под стражу в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Князь Курбский называет блаженную княгиню преподобную мученицею. В рукописных святцах она именуется как святая праведная княгиня София Инокиня, я же бысть в Покровском монастыре девичья чудотворница. При царе Федоре Иоанновиче ее чтили как святую. Царица Ирина Федоровна посылала в Суздаль на великую княгиню Соломониду во иноцах Софию бархатный покров с изображением Спасителя и святых. Патриарх Иосиф писал суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов. Преподобная София представилась к Богу в 1542 году. В описании Суздаля ключарь Анания приводит несколько случаев чудесных исцелений при гробнице преподобной Софии. Каждый человек выбирает, за что бороться в жизни. Один за чемпионские лавры или какую иную земную славу, другой за права человека. Странное понятие, не правда ли, для имеющих предстать перед Божьим судом. Третьи и мудрейшие, как преподобная княгиня Соломония София, борются за верность Христу, узнику, нас ради и нашего ради спасения. Они борются за чистоту, любящий Христа души, покоряющийся руке любящего Небесного Отца, по слову поэта Александра Солодовникова, ей наносящего пронзительную рану, ныне же прославившему верную рабу свою и ею вовеки прославляемому.
В эфире программа «Благовещение».
Thank you. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Владыка, вот в 90-е годы, я помню, когда довелось там быть, рассказывали, что опять нависла угроза захвата Лавры в то время, и монахи взяли за обычай обходить крестным ходом каждый вечер по периметру монастырь, и как бы угроза эта отошла. Но что в предании монастыря существовало, что Почаев еще будет в конце времен опять захвачен. Как к таким преданиям относиться правильно?
Есть такое предание, что часть лавры кто-то на какое-то краткое время отторгнет, но братья сохранится вроде в нижнем храме преподобного Иова. Но знаете, так предание... Вот мы не знали, что будет такое у нас испытание в 90-е годы. Никто об этом не говорил. Мы думали, что да, вдруг будет гонение. Поэтому мы относимся к ним с осторожностью. Но я помню, что с детства, потом уже, когда воцерковился ближе, стал служить, тоже слышал, что лавра почаще сохранится до конца. И когда-то был на Елеоне, в монастыре зарубежном, когда еще был зарубежный церковь был, тоже какие-то братья там меня встретили, спрашивают, как Почаевская лавра? И еще спрашивают, почему спрашивают Почаевскую лавру? Есть другие лавры. Мы знаем, что если стоит Почаевская лавра, мы спокойны, мир существует. Поэтому, знаете, испытания они будут. Мы сегодня об этом можем говорить, они нас минуют. А те, кто об этом не говорит, им придется это время жить, и они, не ожидая их, не зная, а будут претерпевать. Главное, что благодать Божья, особенно покров Матери Божией, есть в лавре Почаевской. И молитва преподобного Иова, а теперь еще и преподобного Филохи. Это чувствовалось, этот народ жил, и даже как-то раньше еще были мощи постоянно открыты, не было стекла. Ну, сейчас же масса паломников. Даже моя мама рассказывала, что часто бывали в лавре. Лавра – это было небо. Братья – это были ангелы. Это я запомнил то мнение, которым жил наш народ в нашем селе. И они, когда прикладывались преподобно Иову, как к отцу. И чувствовали, ручка теплая, благодатная, так радостно, что утешает. А если чувствует себя немножко на душе неспокойно, подходит, а ручка холодная, преподобная, значит, он немножко вразумляет, что так вот, так люди воспринимали. Вот этому жила лавра.
Ну вот удивительно, что преподобный Иов, при том, что он был таким борцом за православие крепким, и он очень много судился, оказывается, он выигрывал суды. Это ведь тоже показатель. И вот вы, владыка, вы одновременно и князь церкви, и одновременно это должность такая административная, можно сказать, и приходится много вот таких вещей необходимо делать, что, наверное, тоже как-то с молитвой сочетается не очень. Вот он является таким примером для вас, и вот в вашей жизни как вы преодолеваете вот какие-то такие, ну, даже чиновничьи обязанности, вот выяснения там с властями и прочее? Если можно, поделиться своими размышлениями.
Да, вы знаете, действительно есть такое место в нашей жизни. И вы знаете, вы очень верно сказали о преподобном. Очень часто мы его вспоминаем. Потому что, ну, непростой мир. И как-то с ним соприкасаться, конечно, тяжело. Нам, немощным. Поэтому, когда вспоминаем, как преподобный Иов не смущался, и шел, и в Киеве свидетельствовал на соборе о хранении чистоты православия. И судов не гнушался, потому что он защищал дело Божие, защищал святую обитель. а не просто себя как человека. И он, опять же, послушание игумена исполнял. Заботиться о обители, о брате. И вот какие-то моменты Господь дает мысли, что это послушание нужно. Если я сам прямо лично в этом не участвую, я благословляю кому-то из наших сотрудников, даже священнослужителей, даже монашествующих, кто имеет усердие, кто имеет в этом разумение. Но всегда, как-то так у нас уже с первых дней, опять же, это была мысль из народа. Была одна раба Божия, бывшая телефонистка, в памяти держала телефоны всех. А я только молодой епископ пришел в Тернополь. Не знал, как в этой ситуации поступать. Она мне звонит. Так, у нас тут такое испытание, какое-то искушение. То ли раскольники, то ли... Ну, неважно. Я уже обзвонила, и уже молятся все. Дошло владыка, не беспокойтесь, мы уже делаем. Как вы благословите, что нам дальше делать? Я говорю, вы самое главное сделали. А остальное уже, это было не столь значимо. И вы знаете, вот этому уроку я научился на всю жизнь. И когда сейчас приходится какие-то, конечно, посерьезные вещи делать, и в них мы не можем не участвовать, мы стараемся всегда. Кто-то идет в суд, а кто-то обязательно. Дома, на приходе, старец, старица читает молитвенные правила.
То есть тыл такой молитвенный.
Да, да. Кто может идти в храм, кто дома. Усложняется ситуация. Сразу есть такие у нас уже ревнители. Тоже мне, владыко, благословите, Бог благословит. Все, владыко, работа сделана. Уже к 3:20 читает псалтирь, например. Вот народ знает, как правильно реагировать. В первую очередь молимся, а потом уже по ходу дел участвуем в судах, в тяжбах. И вы знаете, как-то так вроде не всегда мы выиграем, нет, но мы укрепляемся в молитве. И нам легче принести какое-то лишение. Главное, что мы объединились в молитве. И в этом смысле то, что сейчас совершается по всей Великой России, и Белой России, и зарубежных храмах, и в Молдове, и в Средней Азии. То есть там, где есть приходы нашей церкви, все молятся за наш украинский народ, за нашу веру. Вот это та сила, которая нас радует, утешает, и которой мы живем.
Владыка, а вот при таком страшном разделении, когда уже пролилась кровь, вот на Западной Украине, знаете, что сколько гробов уже пришло, то есть дьявол разделил кровью. Это самое-самое, то, что преодолеть бывает очень трудно. И как находить правильные слова для соединения этих сторон, которые являются чадами, как говорится, и одни, и другие, и иметь к ним любовь и понимание, еще и мирный дух не терять при этом?
Конечно, это тяжелейший подвиг. Один башка говорил, ну, как вы думаете, отвечая на тех соопросников, которые укоряли его, здесь мои... а там наш. Скажите, как ему отказать? Это мои, а это наш. Опять же все, мы едины. И вы знаете, вот каким-то чудом Божьей милости наши священнослужители, особенно, которые там служат, ну и которые служат по всей Украине, которые молятся за всех, в этом тоже исповедничество. Потому что, оказывается, так чувствуется по отношению извне к нашей церкви, что недовольны нашей церковью, что она призывает к молитве. И по сути, церковь – это единственное объединяющее, в которой все – и Восток, и Запад, и Юг, и Крым, и все – все едины. Вот это чудо милости Божией. И мы понимаем, что это не наше что-то человеческое, даже священнослужитель, даже монашествующий, а это удивительная милость Божия, которая хранит церковь. Значит, есть надежда, что все-таки, как бы враг не строил там свои козни, сила Божия все равно побеждает. Это подтвердило и торжество крестного хода, и других крестных ходов, которые идут, совершаются. Мы думаем, что ну вот, вся такая пошла обработка людского сознания. Так еще больше пришли крестным ходом, и к Почаю, и с Каменца, и с других местностей. То есть народ почувствовал в этом силу. И народ почувствовал, что он не одинокий, что есть люди и на Востоке, и на Западе, везде. Крестный ход объединил всех. И новые знакомства, единение именно в духовном. Так что то, что враг делает на нашу погибель, Если мы сохраняем веру, если мы доверяемся Господу, все обращается в пользу и в победу. Не в численности, а в том таком сокровенном, выкристаллизованном, который уже, наверное, уже нерушимо. Те люди, которые сейчас хранят веру, которые проходят эти испытания, они не пошатнутся. Но, взирая на них, другие потянутся. И вы знаете, так удивительно, вот вернусь к крестному ходу, как вы там... Время мы шли через территорию, на которой, значит, нет людей нашей веры. Вот, то есть там раскольники. Ну, неважно, какие они. Мы проходили с селом, село как вымерло. Но возле одного домика четыре труковицы. От 7 лет где-то до 15. Четыре девушки. Сидели на лавочке, ждали крестного хода. Возле них были ведра с водой и кружечки. Чтобы паломнику утешить. По евангельской водичке. И вы знаете, вот это было то, что покрыло...
Четыре праведника вот, на вот, село, да?
На село, да. Вот так и в этом, что мы сейчас переживаем. Очень многие пытались на штырку укорить, что будто мы там не молились. Молимся. И что интересно, во многих приходах, если где-то ребята берут туда, в то такое место страшное, весь приход молится за них. Священник специально читает прошения, молитвы, коленопреклонные, все молятся. И были случаи, что ребята были по два раза, по три раза, вопреки всем законам, возвращались живы-здоровы. То есть усилилась молитва, и именно общественная молитва всей общины. Еще другое, что эта трагедия многих подвигла на то, что люди понимают, что тут суд Божий, и может кто-то погибает невинно, может это жертва, за то, чтобы мы жили. Но как? Что мы осознали, что все-таки они пострадали, не потерпели, они погибли. Но мы должны стараться жить лучше, стараться увидеть свои грехи и покаяться, и, может быть, понять, что Господь нас покрыл ценой ихней смерти, ценой ихней крови. Поэтому с Божьей помощью в этом видим разумление. И дай Бог, чтобы мы это осознали. Что Господь призывает к покаянию. Как по Евангелию. Не думай, что те, на которых упала башня,
башня были грешнее.
Да. И мы благодарим Бога за то, что у нас есть возможность, и мы молимся о здравии страждущих, о покаянии погибших.
Получается, что если на все смотреть с духовной точки зрения, с точки зрения Евангелия, ты поднимаешься над ситуацией, и тогда воспринимаешь не по земным меркам, и тогда это и переносится легче. Но вот помню, как один архимандрит киевский рассказывал, что еще в 62-м году один из киевских монахов ему говорил, тогда архимандрит был Саша, он ему говорил: «Саша, вот ты доживешь до того времени, когда в Иерусалим не поедет только тот, кто не захочет. Вот как вы сейчас ездите там в район Киева, будете так ездить». Это был 62-й год, хрущевские гонения. Вы сталкивались тоже с живыми старцами. Никто никогда не говорил ничего вот, по поводу Украины, вот, будущего. Вот. Потому что вот, мы знаем, Лаврентий Черниговский оставил столько, чада оставили воспоминаний, которые, казались, мы читали в 90-е, было удивительно, что не может быть киевского патриарха, может быть, только в России. И много-много тогда казалось вообще, с чего бы это, а ему уже было открыто. Но у вас не было вот таких вот свидетельств?
Нет, о том, что в Иерусалим поехать... когда выезд легко, что уже, тогда уже не надо быть. Это было такое, что да, что будет время, что спокойно будет легко ехать в Иерусалим. Но это будет очень кратко, и тогда уже после этого уже нельзя будет ехать. Такое как-то говорили, да. Ну, конечно, такое, что случилось, никто не мог такое предполагать, никто об этом не говорил. Один владыка, нас владыка митрополит Иоанникий, он сейчас на покое, ну, так на возрасте, по болезни. Интересно, он так немножко потерял ориентир в современном мире. Но он живет в духовном мире. И можно его спросить любую цитату, любое наставление, он все скажет, как нельзя лучше. И как-то братья с ним общались, и вдруг он сказал перед этим событием, что будут скоро испытания на Украине. Очень страшно. А Баш, за что? За ропот, за неблагодарность. Все было, все, ну, в меру. Да. А сейчас столько лишений за то, что не ценили то, что имели, неблагодарность, за ропот. Ведь это старчик, это же ближе к нам, так он сказал.
Ну, вот знаете, когда умер блаженнейший Владимир, и место блаженнейшего занял владыка Ануфрий, Это было торжество и лишнее для большинства людей убеждение, что церковью руководит Христос. И вот то, что являет вот своей жизнью предстоятель нашей украинской церкви, это просто такой пример действительно тоже исповедничества. И вот последний крестный ход мы напрямую связывали, и тому было подтверждение, это было связано с благословениями афонскими, где он сам уже является высочайшим авторитетом. Вы с ним не бывали вместе на Афоне?
Бывали, везде вместе. По жизни так оно и есть. И в Лавре были вместе, и в начале своего служения были вместе в этих испытаниях. Ну и сейчас по послушанию тоже вместе, так что мы благодарим Бога за то, что есть Божья милость через такого исповедника, который на высочайшем посту церковном, а он поступает со смирением, с молитвой и твердым упованием на помощь Божию. И для него самое главное – жизнь церкви, а не его личная жизнь. Поэтому ради церкви он готов на все. И он поступает так, невзирая ни на лица, ни на политические обстоятельства, ни на что. Он заботится о том, чтобы церковь шла спасительным путем. И он призывает к молитве. Он призывает к терпению и упованию на помощь Божию. И он не боится свидетельствовать ту истину, в которой церковь живет. Конечно, не все это воспринимают, но то, что в нашей церкви Господь поставлен на священника церковным, возглавляет нашу церковь такое время, и именно то, что он это принял только по послушанию, потому что как-то были такие, что раньше вот некоторые даже предлагали ему, вот мы вас поддержим, вот вам надо быть предстоятель. Он резко, строго это отверг, конечно, потерпел за это. Может, он сказал людям, которые непростые были. Но когда прошло время, и они увидели, что Господь указал на него, они все поняли. Они поняли его и оценили. И даже те люди, которые не совсем живут жизнью нашей церкви, и те надеются, что Господь через его служение, через его подвиг стояния, где-то молчание, где-то так не высказывание, но за его подвиг молитвы, за его несокрушимую позицию твердости православия, чистоты православия, все его уважают и везде. Дай Бог, чтобы мы были достойны такого пастыря, и чтобы мы старались помочь ему нести крест, но не помешать.
Владыка, а вот то, что сейчас собираются принять такие законы, в Раду выдвигают, там же много всяких безумных законов, чтобы можно было отымать храмы от канонической церкви нашей, украинской православной. Вот очень хорошее уточнение дается постоянное блаженнейшим и его окружением, вот священначалием украинским, что нет никакого ни киевского патриархата, а есть только каноническая церковь, украинская. А это уже раскольники, которые себе присвоили еще звание церкви, так для уточнения они еще называют, что это киевский патриархат, а это московский. Нет никакого киевского патриархата. Скажите, пожалуйста, как вам видится, может дойти до такого, что могут вот так вот, и так захваты бывают вот на Западной Украине, а чтобы на законодательном основании можно было изъять?
Я, конечно, не был пророк, но мы видим по той ситуации, которая есть, по тому поведению их, именно у нас на Западной Украине, в частности, нашей области, нас спокойно так совершают. Приход имеет право собственности на землю, храм юридической формы на общину, все документы. Храм, например, новый построенный. Все по закону. В наше время не уважают закон Украины, которым наш храм защищен. Пользуясь современной ситуацией, какой-то силой, которая собирается какие-то объединения, и приходится разрывать замки и физически захватывать храм. Так что у нас уже без закона это есть. А если это будет в законе, все возможно. Ну, вот тут пример, который сейчас есть в наших западных областях, епархиях, например, в нашей епархии, так у нас где-то были такие захваты храмов, наша община сохранилась. Служит в домике, служит в палатке. Так что здания церковные силы забрали, а души человеческие живут верой. Вот это очень радует. И значит, это учит тому, что вот мы учимся жить в новых условиях. Поэтому что будет, как будет, это Господь знает, но мы верим, что в это время, если мы будем с Господом, Господь нас умудрит, вразумит и защитит, и утешит.
Владыка, ну вот мы говорили о связи с Сафоном, а сегодня мы беседуем в стенах лавры преподобного Сергия. Вы приехали как раз под празднование. Что для вас значит это святое место? Вы сюда ведь часто приезжаете. Как вот осознается вами лавра, какое имеет значение для духовной жизни вообще не только России, а так и вселенского православия?
Ну, связь с Сафоном, конечно, владыка на Афоне, он в Уфре блаженнейший, как вспоминали, он там как один из насельников нашего братья. И не только любой монастырь любую с радостью принимает, потому что он приходит со смирением, он приходит помолиться, он приходит, чтобы друг друга утешить. И то братья, которые на Афоне, они тоже несут свой крест. И мы, утешая их, и подкрепляемся друг дружкой, укрепляемся той благодатью, которая дает силы блаженнейшего тут нести подвиг, а им там нести подвиг. И вот это единение такой любви, которым блаженнейший, он ведет себя как один из братьев. Вот именно эта молитва, этот подвиг братьев, предстояние друг за друга, как раз большое сейчас нам такое утешение. Они тоже за нас вздыхают, молятся, сопереживают нам, ну и подтверждают единство. То же самое наша лаврочка преподобного Сергия. Это тот островок, в котором даже внешне за стенами тут уже тише, спокойнее, другой ритм жизни, другое время. И что самое главное, здесь совершается молитва. И удивительно какое-то такое, ну, призвание всех сюда в лавру, зов через преподобного. Кроткий, тихий, отеческий, с любовью, без какого-то такого, ну, что-то особенного такого, удивительного, чудесного, там, внешнего. Вот чувствуется какой-то зов любви преподобного. И не зря на то, что здесь и экскурсии, и вроде и город, и, ну, людей много, паломников даже, чувствуется умиротворение, чувствуется тот подвиг преподобный, который жил в свое время. Он жил благодатью Живоначальной Троицы, он жил подвигом смиренного послушания, и в этом служение его всем нам продолжается и поныне. А Матерь Божия его утешает, Матерь Божия призывает сюда и учеников, и последователей, и тех, которые хотят перешагнуть порог обители, хотят немножко постоять в тишине полумраке у мощей преподобного. И не знаю, как это объяснить, но уходим другими людьми, и уходим с таким чувством, что думаем, как нам в ближайшее время вернуться в лавры преподобной Сергия. Это почти то же, что в Иерусалиме чувствуется. Есть болезнь иерусалимская. Хочется побывать, тянется, но там понятно, всемирная святыня. А здесь другой образ. Образ кроткого, но любовью своей, хранящего, удерживающего, защищающего и покрывающего в наше время преподобную Сергия.
Владыка, вот у вас в руках посох, это, с одной стороны, признак и власти, то есть это требует от вас все-таки принимать и жесткие решения, быть строгим, когда надо, но вы излучаете любовь, вот вы сейчас говорите о преподобном. И вот скажите, вы бываете строгим? Я не представляю вас, честно говоря.
Бываем. Ну, по апостолу, не зря же начальство носит меч, поэтому если кто-то, значит, где-то так ведет себя немножко так, так он вынуждает быть строгим, да. Конечно, боимся этой строгости. Не всегда она бывает разумна, к сожалению. Но тогда спешим покрыть любовью. Вот это самое важное, чтобы не оставить на потом, на позже, а поспешить как можно быстрее, осознав свою ошибку, попросить прощения исправить. В этом трагедия раскола. Трагедия тех, кто отпадает от церкви, а точнее от Христа. Они не имеют в себе возможности, враг, наверное, столько их пленяет, что они не могут принести пока, не могут попросить прощения, не могут вернуться в лоно церкви. И вот мы, живя вот в этой среде, и на Украине, особенно западной, мы это переживаем сейчас особенно с сожалением, состраданием и страхом, не дай Бог нам оступиться от веры, не дай Бог нам отпасть от веры. Видим, как им бедным тяжело. Видим, как им тяжело покаяться, как тяжело вернуться в церковь. Они же добрые люди, они верующие люди, они искренне ходят всеми в храме, а вот отпали от святыни, от Христа, от истины. А осталась только внешность. Это очень страшно. Страшно за будущее. Поэтому мы даже в нашем храме в Тернополе мы особые молитвы еженедельно совершаем за тех, которые отпали от веры, чтобы они ими же вместе с судьбами могли вернуться ко Христу. Не к нам, к людям. Не даже название так «Украинская церковь» там, или какая-то «Русская церковь» ко Христу. А во Христе мы все едины.
Владыка, и в заключение скажите, пожалуйста, ваше благословение нашим радиослушателям, такое вот, которое внушает надежду и дарит вот эту самую любовь. Потому что времена тревожные, люди задают много вопросов, появился страх, а это истощает людей.
Главное – сохранить веру. Главное – не потерять из виду Христа. Не забыть, что это самое главное в мире. Потому что мир всякими новостями, событиями, увлечениями, развлечениями, ну, все возможные средствами отвлекает нас от Христа. Отвлекает нас от пути спасения. А когда мы отвлечемся даже на реальную, так сказать, действительность, да, действительно, в мире так непросто, мягко говоря, и мы теряем самообладание, теряем себя, теряемся в вере. Но когда мы взираем, знаем, что есть Христос, Он нас не оставляет, это все не действует. И тут вспоминается евангельское событие. Ученики плывут, шторм, буря, тонут, угроза. Но Христос видит опасное их положение, и ночью идет к ним. Они увидели, спойлер, призрак. А Господь сказал, это я. Господь сказал это в шуме бури. Человеческий голос на апостола услышали, что это Христос. И апостол Петр, Господи, он всегда первый, сразу реагирует. Иду к тебе, Господи. Он понял, что с Христом ничего не страшно. Иди. И когда он шел по морю, спокойно, видя перед собой Христа. Но когда он отвел взгляд...
Усомнился,
Христа,
да.
Отвел из Христа, увидел, что действительно то он идет же по бушующему морю, и начал тонуть. Христос сказал, маловерие, в чем ты усомнился? Вот это, мне кажется, то, что нам нужно сейчас. Мы живем в бушующем море, которое ищет погубить нас. Но если мы помним, живем, внимание наше со Христом, мы знаем, что Христос есть, Он не даст нам погибнуть, ничего не подействует. Но если мы отвернемся от Христа и услышим эти новости, эту реальную страшную жизнь, страх парализует нас, мы можем погибнуть. Поэтому вот будем просить, чтобы Господь не дал нам погибнуть, как Петру утопающему, а чтобы дал нам радость, осознание и память о том, что Господь вчера, ныне и вовеки той же. В этом наше спасение, в этом наша победа, и в этом наше будущее.
Спасибо вам огромное. Низко вам кланяемся. Помощи Божией во всем. Всего вам доброго.
Да, простите, да. А мы благодарим, что есть у нас такой народ Божий, который просто, но искренне живет чистотой веры. Дай Бог эту чистоту веры сохранить, и дай Бог этой чистоте веры все испытания пройти. И дай Бог нам увенчаться венцом вечности Царства Небесного, которое за наше маленькое, но искреннее житие в вере Господь даст нам. Помоги нам, Господи, всем.
Спасибо. Вы прослушали окончание интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Утверди
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Глава 63. После очень долгого, чуть ли не годичного перерыва удалось побывать в Лавре. И радостью, и грустью повеяло на меня в ту минуту, когда я поднялся из метро на залитую солнцем площадь. И ничего не осталось от этой грусти, когда оказался под сводами огромного, какого-то уютно-неуклюжего однопредельного храма. Молился горячо. Заметил, однако, что последнее время не только молюсь, но и наблюдаю. Одно из наблюдений. Сильно изменился состав молящихся. Деревня. Вологодская, Псковская, Новгородская, Калининская, хлынувшая в послеблокадный вакуум и пополняющая и сейчас небывалыми темпами население нашего города, как, впрочем, и многих других городов, заполняет на 2/3, если не больше, и наши храмы. Говорят об этом не только лица молящихся, не только ритуальные платочки в роспуск, но и многие другие приметы. Вот, например, тот столик-многосвечник, который именуется кануном, и перед которым служатся панихиды, и перед которым читаются заупокойные поминальные записки. Раньше бывало, редко-редко увидишь на этом столике вазочку или тарелку с кутьей, горка вареного риса, украшенная изюмом, а иногда даже и мармеладом. А что делается накануне сейчас, особенно в Троицын день и в другие родительские дни, то есть в дни поминовения усопших? Яблоки, апельсины, французские булки, батоны, конфеты, печенье в пачках. Один раз видел целый небольшой тортик. Вероятно, в этом можно усмотреть что-то трогательное, но меня, грешного, огорчают и даже раздражают эти изобильные театральные буфетики перед лицом распятого. Очень уж карикатурно веет древними поверьями, языческую тризную от этих марокканских апельсинов или полузасохших эклеров. Есть и другие наблюдения. Перестали или почти перестали молиться, так сказать, вне службы. Редко увидишь пожилую даму, еще реже старика, и уж совсем в редкость увидеть в наши дни молодого человека, стоящего на коленях перед образом скорбящей или перед распятием, проливающего слезы, вдохновенно молящегося не церковными заученными, а своими, из сердца идущими словами. Да и положенное церковью исполняют далеко не все. При чтении Святого Евангелия голов не преклоняют. При исполнении «Слава Вышних Богу» и «Величи душа моя Господа» на колени не опускаются. То есть опускаются, но далеко не все. А кто они, эти «все»? Как сказал недавно мой партийный сосед по лестничной площадке, эти богомольные старушки — комсомолки 20-х годов. Ну, разумеется, не все комсомолки, но все или почти все — мои сверстницы, люди, выросшие и духовно, и физически в безбожное советское время. Слушал проповедь. Был день памяти святого Иоанна Богослова. И ему же, как положено, посвятил свое обращение к молящимся священник. Ровно год назад я слушал проповедь о нем же и в том же, кажется, храме. Проповедь яркой не назовешь, но слушали внимательно, кое-что понимали. Но именно лишь кое-что, очень немного. Тот, кто не знает Евангелий, Апокалипсиса, посланий Иоанна, не знает истории возникновения христианства, тому даже фраза, что во время Тайной Вечери этот любимейший ученик преподал к персям Христа, или что он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и при томлении Спасителя в Гефсиманском саду, безразличны. но были повторены в этой проповеди те слова любимого ученика Христа, которые не могут остаться непонятными и не дойти до сердца любого слушающего. «Дети, любите друг друга. И кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Я сказал «любого слушающего». Любого ли? За полчаса до проповеди в толпе, стоящей к миропомазанию, какая-то старуха, нечаянно, конечно, толкнула соседку или наступила ей на мозоль. Та не только стала громко браниться, но и ударила с размаху свою обидчицу. «Как вам не стыдно?» — сказал ей негромко. «Вы же в храме. Вы христианка». «А иди ты!» — услышал я в ответ. «Научит ли чему-нибудь эту старуху проповедь отца-настоятеля? Не поздно ли?» Глава 64. И еще одно запомнилось, осталось в памяти от этого посещения лавры. В той же толпе, устремленной к празднику и миропомазанию, несколько левее и позади меня, оказалась молодая пара, скорее всего, муж и жена. По всему видно было, что зашли они в храм случайно, из любопытства, даже смеха ради. Посмеивались, перешептывались, но постепенно что-то их брало. Смеялись и шептались они уже не так громко. А тут их втянуло в толпу, они оглянулись и поняли, что если выбираться из толпы, то придется действовать локтями, толкаться. Теперь они были уже впереди меня. Я видел, что они еще шутят, но шутят уже как-то по инерции, что втянуты они не только в толпу, но и в то, что эта толпа совершает. Пошептавшись, они решили делать, что все делают — прикладываться. И парень стал креститься. То есть не креститься, а размашисто бить себя всей пятерней по лбу и плечам. Я шепнул его спутнице: «Научите вашего мужа правильно креститься». И показал. «А разве не так?» — сказала она, показав двуперстие. «Так молятся старообрядцы, староверы». Она стала объяснять мужу. Они уже не улыбались. Я медленно подходил к иконе и молился уже не только за себя и за близких своих, но и за этих молодых людей тоже. «Научи их и вразуми, Господи». Поотстав, наблюдаю за ними. Вижу только их спины. Вижу, как сначала он, а потом и она, перекрестившись, поцеловали икону и подошли к священнику. Священник, наклонившись, что-то ей сказал, задержав на несколько секунд. Потом я увидел их стоящими уже лицом к алтарю. Он сильно смущен, потирает пальцами лоб, нюхает пальцы. Она улыбается. Но улыбка у нее уже не дурашливая и даже не смущенная, а радостная. Да, на лице ее блуждала радость, прежде ей незнакомая. Они уже не были зеваками, они приобщились. Конечно, это еще не вера, это еще далеко от веры, от церкви, от настоящей религии, и все-таки не бесконечно далеко. Этих людей уже коснулась благодать, они уже стали на путь веры. И как нужен им в эту минуту умный и добрый пастырь? Что сказал этой молодой женщине священник? Не знаю. Вряд ли сказал ей: «Подождите до конца службы. Хочу поговорить с вами и с вашим мужем». В лучшем случае он сказал ей то же, что сказал и я. Может быть, поздравил с праздником. На большее у него нет права. У советских людей есть право на атеистическую пропаганду. Право же на пропаганду религии в Конституции не записано. Мне следовало поговорить с этими людьми. Но спохватился я слишком поздно. И вот в тысячный раз должен был каяться и виниться в том, что пропустил случай. Побоялся или поленился, или постеснялся поставить свечу на подсвечник. Глава 65. Читаю дневник Софьи Андреевны Толстой. Впечатления эти записи производят в целом тягостное. Жаль обоих, и жаль детей, растущих без настоящей религии. Но больше всего все-таки жаль самого Льва Старшего, лишившего себя радости и до конца дней сознававшего это, что лишает себя радости, что из упрямства заглушает в себе голос души и дает волю голосу рассудка. И еще одно впечатление. В этом доме ни у кого не было твердых позитивных убеждений. Отрицали все. Кто церковь, кто только обрядность ее, кто пустословие расхожего толстовства, философию темных. Софья Андреевна, в жилах которой текла какая-то доля протестантской крови, и которая, любя мужа и преклоняясь перед его гением, не могла не поддаться влиянию его проповеди, была, пожалуй, самой трагической фигурой в Яснополянском доме. Конечно, ерунда и клевета, будто она выступала против толстовского христианства из одних низменных, корыстных соображений. Да, она не скрывала и в своих дневниках и воспоминаниях открыто пишет, что не могла, не в силах была держаться завета «оставь все и иди за мной». И все-таки претили ей в толстовстве не эти прекрасные утопические крайности, не христианский максимализм толстовцев. Но как же сама Софья Андреевна относилась к религии, в какого Бога верила? Думаю, что в ее голове и в душе путаницы, неустроенности было еще больше. В дневниках часто упоминается, что она молится. Нередко встречается и непосредственное обращение к Богу. Детей своих графиня учит закону Божию. Но в тех тетрадях дневника, которые я успел прочитать, не обнаружишь ни одного упоминания о посещении ею церковной службы. Даже под Рождество, на Пасху, в Великий пост. И вместе с тем Софья Андреевна Толстая сетует, что дети ее растут без религии. И очень убедительно, хотя и своеобразно, доказывает необходимость церкви, правда, не для всех, а для детей и народа. «Для детей и для народа, — пишет она, — необходимы формы, необходимо что-нибудь, в чем бы хранилось и выражалось отношение к Богу. Для этого церковь. И от церкви людям вне своих высших нравственных и отвлеченных верований отлучаться невозможно, ибо очутишься в самой безнадежной пустоте». Эта мысль верна в самом общем и в самом главном, в том, что, оказавшись вне церкви, очутишься в безнадежной пустоте. Это состояние, не сомневаюсь в этом, испытал ее муж, и в еще большей степени испытывала она сама, отстаивая нужность церкви, но оставляя ее при этом лишь детям и простым людям. Вот в этих заносчивых словах графини Толстой все от начала до конца ложно, проникнуто высокомерием, душевной тупостью, недостойной христианина гордыней.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.